Человечество издавна осознавало цену здоровья и посвящало этой теме мудрые цитаты, которые служат средством передачи знаний и опыта старшего поколения младшему. И мы все время этими фразами в жизни пользуемся. Вот сегодня как раз с одной из этих фраз я и хочу начать нашу встречу со специалистом по технологиям оздоровления Владимиром Алексеевичем Ждановым. Владимир Алексеевич, добрый день.
Добрый день.
Фраза такая, принадлежит она писателю Ремарку. «Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы». Вы для себя как понимаете эту фразу? Наталкивает вас на какие-то мысли, касающиеся здоровья?
Ну, у Ремарка же есть такое бессмертное произведение, как «Жизнь взаймы», помните, да?
Да.
Когда прочитал, я был вдохновлен. Это действительно так на самом деле, потому что люди иногда... Да нет, люди практически всегда сталкиваются со своими проблемами, и когда они эти проблемы решить не могут, они в конечном итоге уходят в такую, знаете, депрессию, что ли, в растерянности пребывают, и они просто не знают, что же им дальше делать. Но на самом деле, вот как я уже говорил, что философия идет впереди всех способов, которыми мы сможем эффективно себе помочь. Когда человек находится вот в этой растерянности, он к одному специалисту обратится, там, ко второму специалисту обратится, а результата, которого бы человек хотел, он достичь не может. Вот по этому поводу у меня есть мнение сложившееся, даже хочу сказать, что это для меня, это как утверждение, да, что путь для решения своих проблем, он приходит все-таки, как будто бы, знаете, изнутри. Но для этого человек должен задуматься, не искать способов решения где-то на стороне, а он должен их откапывать там внутри у себя. В советские времена популярны были книги Амосова Николая, это академик, кардиохирург. И вот, несмотря на то, что да, он там и академик, и кардиохирург, казалось бы, ну и лечись вот этими методами, которые тебе сейчас в руки дает современный уровень там развития науки, современные достижения. Но он сказал такую фразу, которую я вот когда читал эту книгу, да, там 30 лет назад, честно говоря, я не осознавал ее значения. А он говорил так, что врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому. И насколько он был прав, я смог это осознать только вот, может быть, ну, совсем недавно, буквально вот в обозримом там прошлом.
Когда пришлось добычу устраивать.
Ну да, когда по поводу вот этих болей люди ходят, им говорят, ну что ты хочешь, у тебя же остеохондроз, у тебя там грыжа, но...
У тебя же возраст.
Да, у тебя же возраст. Но на самом деле, как выяснилось, за буквально там 15, 20, 30 минут на занятии уровень боли был 10, да, и тут раз он снижается до 0. И это настолько такие стремительные изменения, что человек даже не может их осознать. В основном люди думают, что это, может быть, там сеанс гипноза какого-то или там какие-то ухищрения с моей стороны. Допустим, мне очень часто люди такие вот, значит, материалистического взгляда говорят, что да ты просто давишь там слабее. На самом деле все-таки не так. То бишь, вот сегодня я разговаривал с человеком, я говорю, вот хорош широкий кругозор, конечно, да, там люди ориентируются, но как бы ни был он широк, да, вот эти сектора этого кругозора, они могут быть все-таки затуманены кое-какие, и в частности, по отношению вот к своему здоровью, к своему телу, тут все-таки другой должен быть взгляд. Если вот этот сектор взять, да, и ты им пользуешься, и ты информацию набираешь в этом отношении, ты начинаешь совершенно по-другому оценивать те жалобы, с которыми человек к тебе приходит, и в результате выясняется, что наличие боли как раз не следствие остеохондроза, а совсем следствие других вещей, которые сам человек, в общем-то, и не оценивает как значимые, понимаете, вот эти вот вещи.
Например?
То есть причина и следствие, у них определенные взаимоотношения. Есть причина, есть следствие, да?
И не всегда это прямая линия,
и
да?
И не всегда прямая линия. Мы на протяжении всех наших бесед и прошлого цикла и этого всегда опираемся на мудрость, да? Будь то она народная, будь там она из разряда там религиозных мудростей. Это, в принципе, не важно. Мудрость есть мудрость. И такая фраза, как «после того не значит вследствие того», она для меня теперь, опять же, заиграла новыми красками. Что «после того не значит вследствие того».
Давайте мы, раз уж начали с афоризмов каких-то мудрых мыслей, давайте мы это продолжать. И вот просто в продолжение того, что вы сказали, мы обращаемся к Фрейду. И тоже фраза, которая удивительным образом зашифрована, я бы сказала, и, наверное, требует каких-то комментариев. Ну, например, ты не перестаешь искать силы и уверенности вовне, а искать следует в себе. Там они всегда были. Вот такая, ну, казалось бы, ну, умная фраза, и ты ей как бы так умом-то доверяешь и думаешь, ну, а действительно. Но продолжить вот это высказывание дальше внутри себя, ну, докопаться, вот почувствовать это, и тем более сделать какие-то выводы и исследовать, что ли, вот это, мы дальше не идем. Вот так восхитились? Как умно сказал, здорово.
А попросить повторить, да, и вроде уже и не повторишь, потому что вроде как и красиво, и понравилось, а начинаешь повторять и не можешь, потому что ты не понял ее смысл. Очень хорошая, на мой взгляд, фраза. Ну, вообще, Фрейд, конечно, гений, хоть и говорят, что Фрейд в чем-то не прав. Ну, конечно, в чем-то, может, и не прав. Но вот давайте сейчас возьмем из другого разряда высказывания. Хочу маленькую притчу рассказать. Боги озадачились тем, что люди набирают силу и мощь. Да, ну, помните, как Бог не дал возможность застроить Вавилонскую башню, да? И, в частности, вот между ними там разговор идет. Люди приобретают силу. Как противодействовать? Потому что опасность вроде как с этой стороны.
Конкуренция.
Да, конкуренция, да. Ну и один там самый, так сказать, имеющий дивергентное мышление, как сейчас говорят, да, говорит, а давайте лишим их здоровья. Ну давайте, вот хорошая мысль, всем понравилось. Куда спрячем? Давайте в космос куда-нибудь там, полетят, найдут.
Достанут.
Достанут. Давайте там под землю, выкопают, достанут. Ну куда-куда? И вот эти вот предложения сыпались. Один говорит, а давайте это здоровье спрячем в самого человека. И точно уже не достанут, да?
Вот, ну, это вот. Да, вот это поворот.
Вот и все. И как раз Фрейд и говорит о том, что все надо искать в себе, понимаете? Все искать в себе. И когда ты читаешь книги или там какую-то другую информацию, это ведь только информация. И только тогда, когда ты эту информацию обдумаешь, структурируешь ее по-своему, исходя из своего словарного запаса, там, уровня понимания жизни, там, вот тогда ты начинаешь ее понимать. Знаете, я вот лет, наверное, там, 7 назад прочитал одну фразу Эпикура. Она меня так поразила. Звучит она примерно так. «Блаженство праведных в безмятежности духа, а наказание злых в беспокойстве». Представляете, как это мощно. И, как ни странно, я не мог эту фразу запомнить. Вот хочется же вернуть там, поумничать в разговоре. Но я не смог ее повторить. Тогда я взял, записал на листиках бумаги это все, значит, расклеил по квартире. Практически 2 недели ходил. Я не мог ее воспроизвести. Вот читая, все понятно. Хочу по памяти, не могу.
В чем проблема?
Проблема в том, что, скорее всего, это было про меня, понимаете? Эта фраза была про меня. И я с этой фразой на логическом уровне, да, я с ней согласен был. А вот на уровне чувственном мне нужно было признать себя. Какой же ты стороны, да, в каком ты строю стоишь? Ты, так сказать, добрый человек, там, в безмятежном состоянии духа?
Или ты спокоен?
Да, или ты все-таки нервничаешь,
беспокоишься, да?
Наказание злых в беспокойстве. Пришлось признать, что все-таки там второй категории во мне достаточно. И вот когда я это себе признал, я смог с собой провести, так сказать, ну, работу, не ломая, а мягко, гибко. Я стал более спокойным человеком.
Означает ли это, что вообще, когда мы встречаемся с какой-то такой вот умной мыслью, которая нас зацепила, стоит ее вот так вот прочувствовать, как вы сказали? И второе, означает ли то, что вы говорите, что здоровье начинается с этого спокойного эмоционального фона? То есть сначала спокойный эмоциональный фон, а потом уже ты начинаешь достраивать то, что тебя беспокоит вот прямо на физиологическом уровне.
Не может же быть связь в одну сторону, да? Она же и в другую сторону тоже существует. Вот, допустим, есть такая фраза. Функция сохраняет структуру.
Что это означает?
Ну, то есть, если функционирует, допустим, нормальная печень, или ты помогаешь функционировать нормально своей печени, да, то ее сохраняется структура. То есть, структура там клеток, этих протоков, ток там желчи, все прочее, все как надо, да?
Функция определяет структуру.
Функция сохраняет структуру.
Сохраняет структуру.
То есть, структура – это анатомия, это вот то, что определяет функцию. Ну, вот видите, как я сказал?
То есть, ты делаешь правильно, и любая структура, не только печень, а любая вообще
структура да.
и в окружающей да. тебя действительности, она отвечает тебе тоже,
да.
дает
да.
правильный ответ, да. адекватный.
Да. Да. Но если ты восстанавливаешь структуру, ты точно так же можешь восстановить функцию. Вот эта обратная связь, она везде присутствует, понимаете? И почему люди не замечают, что ли, как пропускают мимо ушей, там, или что-то там, какие-то вот эти вот вещи, которые могут помочь? Потому что они не видят вот этой вот обратной в одну и в другую сторону связи. Ну, большинство людей, я про других же я не могу сказать, да, я говорю про себя. себя. Осознание того, как можно себе помочь, пришло же не из книжек, потому что в книжках она — это информация. А эта информация может стать знаниями только тогда, когда ты, я еще раз повторюсь, да, когда ты можешь рассказать про то, что прочел своими словами. Поэтому и Козьма Прутков говорил, что читающий человек подобен книжному шкафу, да, то есть мало читать. Кто-то из наших классиков говорил, да, читать без обдумывания, но это пустая трата времени, понимаете?
Опять-таки в продолжение, опять-таки Фрейд, если про функцию и структуру. Вот он говорил, что, к несчастью, подавленные эмоции не умирают, их заставили молчать, и они изнутри продолжают влиять на человека. Это как раз про то, что функция неправильная, и она влияет на структуру.
Конечно, конечно. А я на ваш ответ найду еще красивее, мне кажется, да? Хочу привести в пример цитату Вильгельма Райха. Это современник Фрейда, они потом по каким-то причинам разошлись, он стал развивать свое собственное направление. И в интернете тоже уже много лет назад я нашел его две книги «Анализ личности» и «Анализ характера». Ну, это же не моя специальность, да, и как-то вот уходить в сторону. Есть такое ощущение, что да, вот если ты туда углубишься, это поможет тебе что ли по-другому взглянуть на проблему, которую хочешь ты решать. И я взял, скачал эти две его книги. Открываю, не читается. Открываю, не читается. Ну, думаю, надо. И вот где-то там на 40-й странице, не помню уж из какой книжки, читаю такую фразу, замечательную фразу. Я прямо, знаете, как глаза открылись, вот как будто воздух свежего вдохнул. А звучит она примерно так. Невыраженные эмоции запечатлеваются в теле мышечным панцирем. Вот, пожалуйста, Фрейд, вот, пожалуйста, Райх. Говорят об одном и том же, но разными словами. Приведу пример.
То есть, еще раз повторю, невыраженные эмоции
запечатлеваются в теле мышечным панцирем. Мышечным панцирем, понимаете?
Давайте пример.
Года два назад в санатории отдыхала группа молодых людей. По каким-то причинам они решили, значит, ко мне там по очереди сходить. Была среди них женщина молодая, лет 30. Когда она пришла, говорит, там, у меня все хорошо, ничего не беспокоит, не волнует, но я вижу, у нее вот настолько тело деформировано, позвоночник прямо, он как лук натянутый, даже не как лук натянутый. Вот когда говоришь «натянутый лук», там какая-то упругость, да, в этой фразе чувствуется, а у нее просто коромысло, выгнуто вперед. Про эти физиологические изгибы, про которые мы говорили там в какой-то нашей первой там беседе или второй, там вообще речи не шло, просто была дуга. И вот как я не пытался подойти с какой бы стороны, и ничего невозможно было сделать. Но я попросил, знаете, вот сейчас не получилось, давайте еще один раз хотя бы встретимся, потому что, ну, вот я подумаю, может быть, что-то придумаю. И вот она приходит ко мне второй раз, и мы начинаем делать там движения, определенные позы, определенные, да, для того, чтобы вот этот позвоночник распрямить, привести, ну, к нормальному, так сказать. Как бы сказал военный человек, да, а я, сами знаете, отставной, привести к нормальному бою. И вот я заметил, что вроде бы как пошло движение в этом позвоночнике, да, но я давай в этом направлении дальше двигаться. И спасибо человеку, девушке, что она хотела что-то изменить, но это было на таком, знаете, глубинном уровне, то есть она словами это не могла выразить. И вот он стал немножко двигаться. И я чувствую, сейчас будет разрядка. Невыраженные эмоции запечатлеваются в теле мышечным панцирем. Я закрываю кабинет на ключ, и она разражается таким громким плачем, там, с криком, да, рыданием. Там, совсем. Ну вот она проплакалась, там минут 5-10, и все, и позвоночник распрямился.
То есть эмоции
и,
вышли.
Да, эмоции вышли, и
напряжение спало.
Напряжение мышечное спало, панцирь распался. Это не значит, что это навсегда. Потому что эмоции, они могут из ситуации в ситуацию переходить. И из этой ситуации, даже саму ситуацию мы не прорабатывали, как бы психологи, мы ее не прорабатывали. Мы просто так вот путем такого слепого поиска, но знали, в каком все-таки направлении двигаться, мы с ней вот это дело
разрешили. То есть вы эту связь осуществили, вы начали со структуры, но...
Да, я заметил, что структура страдает. Но что было причиной, да, вот этой ситуации, вот этого напряженного, вот этих напряженных мышц, которые так изогнули позвоночник? А вот и были эмоции, какие-то переживания были очень сильные, которым она сопротивлялась. И в этом положении тела она считала, что вот эта ситуация на нее меньше оказывает влияние. И в конечном итоге эффект вытеснения, который тоже Фрейд предложил этот термин, все это из сознания ушло в подсознание. Но просто когда проблема уходит на уровень подсознания, она там меняется, трансформируется, и сознание уже не выходит в таком виде, но она выходит в другом виде. Чтобы окончательно эту проблему решить, да, ее нужно, конечно, осознать. Потому что если ты ее не осознал, ты не понял, от чего... Ну, тебе стало легче, да? Ну, там, проплакался. Ну, на самом деле-то не проплакался, понимаете, а снял вот это вот, эмоционально снял заряд. Это было 2 года назад, да? Недавно привела мама-массажистка своего сына на занятия и сказала, вот там врачи говорят, что у нас сколиоз. Но я говорю, ну, смотрите, сколиоза нет, но вот асимметрия, конечно, ну, сильная. Попытались мы через движение, вот через правильную позу, через вертикаль. Да, у нас получилось, все хорошо, она там такая довольная, ну надо же. И ноги там выровнялись на 2 сантиметра, одна была длиннее другой. И шейный отдел тоже стал по линии, вот остисы и отростки, да, они одну линию стали составлять. Но на следующее занятие он приходит, у него та же самая картина, что и была. Ну, во-первых, он структуру эту не поддерживал, да?
Не занимался.
Не занимался достаточно. Я почему-то подумал, что, возможно, это действительно эмоции вот так, вот тоже так же, да, деформирует тело, так меняет тело. Ну, и вот есть такая методика, когда ты работаешь с пациентом, а пациент проживает вот те периоды жизни, про которые ты говоришь. Этому ребенку было 15 лет. Мы разделили по 3 года всю его жизнь, да, и я говорю, вот, значит, представь себя по ленте времени, вот, от 0 до 3 лет. И лобные бугры, вот, на них руки держишь, и они, знаете, как безучастны в этот период, когда он представляет именно этот период жизни. И потом я говорю, теперь с 3 до 6. И когда он об этом начал думать, прямо мы под руками, я почувствовал пульсацию, как будто бы руки, ну вот мои руки, пальцы, они как будто задвигались. Я говорю маме, посмотрите, какой период у ребенка.
Больной, да,
да,
болезненный.
Болезненный. Это не, она говорит, так вроде ничего не случилось. Но это не случилось для взрослого, понимаете, а для ребенка случилось. Потом дальше мы прошли до 15 лет, потом снова этот период, мы на него обратили внимание более пристальное. И буквально через 10 минут я снова замеряю вот эти вот реперные точки, по которым могу судить о симметричности тела. И мама присутствует, если бы это был только я, да, и потом бы я ей рассказал, когда она бы была там за дверью, но она видит это. И все восстановилось моментально. Это было для нее такое удивление. Она даже, наверное, мне кажется, на какое-то время дара речи лишилась. Вот, пожалуйста, вот мы про эмоции говорим, да, вот Фрейд, вот Райх, да мало ли тут кто может сказать.
Я поняла, наконец-то, как мы можем назвать наш цикл, потому что я его по-прежнему называю «Тайны нашего тела», оно вроде как и правильно, но вдруг я поняла, что все-таки большую часть времени от наших встреч мы уделяем философии здоровья. Возникло такое название «Философия здоровья». Мы ведь об этом все время говорим, что прежде чем начать двигаться, ну, эта основа какая-то должна быть в виде представления, представление о том, чего ты хочешь.
Представление. Если нет у тебя цели, нет представления, да, а что ты хочешь сделать с собой, ты будешь метаться, ты будешь силы тратить. Знаете, есть такая тоже хорошая фраза, вот я сейчас сыплю ими, и, может быть, у слушателей возникнет такое предположение, что я сейчас тихонько листаю страницы или там двигаю.
Выбираю, что получше, да?
Да, что получше, но на самом-то деле нет. Это где-то в голове. И вот такая фраза, вот как вы ее оцените. Если ты на пути к цели устаешь, выбиваешься из сил, да, то это не твоя цель.
Очень хорошая. Это такой правильный ориентир на самом деле.
Да.
Если человек сейчас вот так в своем воображении вспомнит какие-то свои цели, которые он пытался достичь, и на этом пути уставал,
выбивался
из сил, он точно представит, что он и не добился цели, и в результате, даже если к ней пришел, то понял, что зачем он туда
стрелял. Она удовольствия не принесла.
Да, это правда. Вот этот опыт многовековой, который сложился вот такими фразами, нас достает, можно сказать. Это, конечно, очень важные вещи.
Мы снова возвращаемся к тому, что то, что тебе нужно, можешь знать только ты. И если ты, попробовав там 100 или там меньше вариантов, не нашел то, что тебя удовлетворяет, то, что тебе радость приносит, да, значит, это не твои варианты. Значит, нужно их искать не перебором возможностей, а обдумыванием. Да? И тогда, скорее всего, ты все-таки найдешь тот путь, то направление, в котором тебе нужно двигаться. Ну, я думаю, так.
Вот на этой оптимистичной фразе сегодняшнюю встречу со специалистом по технологиям оздоровления Владимиром Алексеевичем Ждановым мы завершим, потому что у нас впереди еще много встреч с ним и много тем, на которые мы хотим поговорить. Сегодня о философии здоровья.